Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Верховная Рада Украины сегодня должна была избрать нового спикера. Напомню, что место председателя Верховной Рады вакантно после того, как на прошлой неделе депутаты отправили в отставку бывшего руководителя украинского парламента Арсения Яценюка. Сегодня должно было состояться голосование. Среди претендентов на пост председателя Верховной Рады бывшие спикеры парламента Владимир Литвин и Иван Плющ, а также первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Лавринович. Однако сегодняшняя встреча депутатов завершилась фиаско. Спикер так и не избран. Новое пленарное заседание состоится через два дня, и на нем вновь возобновятся попытки вернуть Верховной Раде работоспособность. Напомню, что до избрания нового спикера украинский парламент не может принимать никаких законов. Таким образом, государство оказывается практически обезглавленным и неспособным противостоять надвигающемуся экономическому кризису. Что будет с Украиной в случае, если спикер не будет избран? Как будет осуществляться руководство этой страной? И есть ли у Украины шансы избежать тех опасностей, которые представляет не способны принимать новые законы парламент? Об этом мы поговорим с нашими гостями. В студии первый заместитель главного редактора журнала «Профиль Украина» Олег Базар. Здравствуйте, Олег. И редактор интернет-издания «Буквоед» Сергей Руденко. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Вот первый вопрос к вам, господа. Будет ли, в принципе, избран украинский спикер? Или мы сейчас наблюдаем очередные попытки продемонстрировать неработоспособность парламента, которые завершатся все же тем, что в течение нескольких месяцев он не будет работать, а потом состоятся досрочные выборы? Как вы считаете?
Ну, когда-то он все-таки будет избран. Вот вопрос, до досрочных выборов или после досрочных выборов. Я думаю, что он будет избран все-таки до досрочных выборов. Кстати, сейчас я хочу вас немножко поправить. Верховная Рада может работать и принимать законы. Их просто некому подписывать. То есть, если, ну...
Да, важно.
Но все-таки теоретически депутаты могут обратиться в Конституционный суд, и который может это позволить делать первому вице-спикеру.
Я думаю, что спикер парламента будет избран, и, очевидно, это случится уже в четверг. По крайней мере, переговоры, в которые включился президент Украины по избранию спикера, очень достаточно такая сомнительная процедура, когда кандидатуру спикера парламента согласовывают с президентом страны.
Такая иллюстрация к разделению властей.
Да, иллюстрация к разделению властей.
Я думаю, нашим российским слушателям это очень понятно, там тоже, наверное, согласовывают кандидатуру спикера с президентом.
В России кандидатура спикера выдвигается правящей партией, которая имеет конституционное большинство в Государственной Думе. Это партия «Единая Россия», лидером которой является не президент, а премьер-министр Владимир Путин. Так что как раз там больше разделения властей, чем в украинских условиях.
Так вот, если уже в процесс избрания спикера парламента включился президент Украины, это означает, что спикер парламента, очевидно, будет избран. И будет избран тот человек, который больше подходит, больше нравится президенту Украины, и который будет олицетворять новую парламентскую коалицию, в которую, очевидно, войдут наша Украина, партия регионов и, наверное, блок Литвина.
Вот. Если Литвин станет спикером.
Я не думаю, что Литвин станет спикером. Скорее всего, шансы быть избранным спикером имеет хорошие Иван Плющ.
Тогда нелогично, если Литвин не становится спикером, зачем блок Литвина
входит в коалицию? У него слишком маленькая фракция, но... скажем так, что-то ему все равно дадут. Да? Если не спикера, то, возможно, там двух министров. Это же коалиционные торги. Тут нужно дополнить немножко, что сейчас идет торги не просто за спикера. Да? Идет формирование новой властной конфигурации. То есть будет новая коалиция, скорее всего, новый премьер-министр. Не скорее всего, а точно будет новый премьер-министр Украины, да? которым, скорее всего, станет выдвижение с партии регионов. Наверное, да? И тогда действительно партия регионов согласится на то, чтобы спикером стал лояльный к ним друг партии регионов, наш украинец Иван Плющ.
Я думаю, Плющ очень хорошая кандидатура с точки зрения на следующие президентские выборы, потому что Владимир Литвин уже задекларировал свое желание побороться за президентское кресло. То есть, избрав сейчас Владимира Литвина спикером парламента, или поспособствовал избранию Литвина спикером парламента, Виктор Ющенко уже себе растит и садит конкурента во властное кресло. У Ивана Плюща, насколько я знаю, таких амбиций нет. И Иван Плющ один из тех людей, которых считают духовным отцом Виктора Ющенко.
Я только не понимаю вашей логики, Сергей, вот в каком смысле. Если вы говорите о том, что необходим какой-то человек из нашей Украины, который будет лоялен президенту, то почему этим человеком не мог оставаться Арсений Яценюк, который получил место спикера фактически благодаря активному давлению президентского секретариата на нашу Украину.
Думаю, что амбиции Арсения Яценюка намного больше, чем он имел на время спикерства парламента. Поэтому, очевидно, его дрейф в сторону Юлии Тимошенко и, скажем так, попытки самостоятельной игры и привели к отставке.
Как вы считаете, Олег, вот в случае, если действительно новый спикер будет избран, это реально позволит, как вы сейчас говорите, создать новую коалицию или только изменить конфигурацию сил с точки зрения вот, появления нового спикера?
Я думаю, что нет логики в том, чтобы просто вот договориться о том, что мы избираем спикера, да, и на этом ставим точку. Нет логики, да. Новый спикер будет избран в контексте новой коалиции, нового большинства, которое сформируется. И после избрания спикера первым же вопросом приступит к отставке правительства Юлии Тимошенко и избранию нового правительства.
Для того, чтобы создать...
Если мы говорим в контексте Ивана Плюща, не секрет, что Иван Плющ является ярым противником Юлии Тимошенко. В то же время он достаточно лоялен к Ренату Ахметову, к Виктору Януковичу, лидерам партии регионов, и он будет абсолютно нормально с ними сотрудничать, как с правительством. С Виктором Януковичем, как премьер-министром, например, да.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует первый заместитель главного редактора журнала «Профиль Украины» Олег Базар и редактор интернет-издания «Буквоед» Сергей Руденко, ведет программу Виталий Портников. Логика все же вот ваших построений мне не до конца понятна. Вы все время говорите о президентских выборах. Да, Сергей, вы говорили о том, что
конечно,
да. Иван Плющ – удобная фигура перед президентскими выборами, потому что Арсений Яценюк имеет свои амбиции, Владимир Литвин имеет свои амбиции и так далее. И это понятно, хорошо. Но тогда в этой ситуации ни в коем случае не может появиться никакая новая коалиция, потому что коалиция партий регионов с нашей Украины означает, что президент Виктор Ющенко, в случае, если даже парламент продолжает работать, как бы гласно говорит оранжевому электорату, что он предатель интересов Майдана, что он фактически создает все условия для того, чтобы оранжевая коалиция больше никогда не возникла. И в этом смысле проигрывает соревнование с Юлией Тимошенко в этом.
Но дело в том, что оранжевой коалиции уже давно нет.
Но это с вашей точки зрения, с точки зрения избирателей.
Ее не было. Год вот, работы парламента фактически этой коалиции не было, потому что результатов каких-то коалиции правительственно-парламентской существенных не было. В то же время надо понимать, что Виктор Ющенко сейчас не является выразителем только оранжевой идеологии или людей, которые поддерживали Майдан. Он всегда найдет обоснование, что он отец нации, что он объединяет разные политические силы ради страны. Понимаете, Юлия Тимошенко может еще на этом играть. Для Виктора Ющенко на следующих выборах выступать как выразителем оранжевой идеологии или людей, которые поддерживали его на Майдан, это будет проигрышная идеология.
Не вижу то опять логики, потому что Виктор Ю, я вам скажу почему. По идее, в таком случае Виктор Ющенко должен стремиться к расширению своего электорального поля, правильно? Потому что если он говорит, что он создает коалицию с партией регионов...
Мы говорим это, что при условии, что у нас будут следующие выборы президента всенародные, это раз, да? И во-вторых, что Виктор Ющенко будет на них блокироваться.
Да.
Вот сказать сегодня утвердительно «да» на два вопроса я не могу. Понимаете?
Мне кажется, Виктор Ющенко более чем уверен, что он будет баллотироваться и победить на этих выборах.
Тогда лишена логики конструкция со лояльным спикером.
Он говорит об этом, но не факт, что это будет. Да? У президента Украины сегодня катастрофически низкий рейтинг. Да? Вот когда все говорили, что Джордж Буш уходит с поста президента с рейтингом 20%, и это катастрофа, это самый худший показатель за всю историю Америки, то у Виктора Ющенко рейтинг сегодня еще ниже.
Да, где-то около 4-5%.
Да. Президентский рейтинг. Рейтинг доверия несколько выше, но он все равно, то есть, не для лидера нации. Поэтому, как один из возможных вариантов, подчеркиваю, возможных вариантов, это может быть изменение Конституции и избрание президента в парламенте.
Для того, чтобы изменить Конституцию, нужно 2/3 голосов. Если Виктор Ющенко создает коалицию с партией регионов, он таким образом автоматически лишается поддержки БЮТ, и Конституция изменена быть не может.
Конституция может быть изменена следующим парламентом.
в следующем парламенте все равно двух третей у коалиции нашей Украины и партии регионов быть не может, потому что там может вообще не быть нашей
Украины. Я думаю, что Виктор Ющенко думает по-другому.
Нет, подождите, мы же говорим о том, как думает Виктор Ющенко, о том, как...
Нет, ну сегодня его действия исходят из того, что он думает, правильно?
Ну, наверное, да. Тогда нужно пытаться нам с вами, значит, вот здесь, на этой программе,
понимаете, у нас такой анализ мыслей. Вся проблема украинской политики в том, что она вся, так или иначе, она вертится вокруг президентских выборов. У нас в коалиции там парламентские, у нас правительство, все формируется, исходя из интересов на президентских выборах. Это, ну...
Вся проблема украинской политики, это проблема
что у нас есть президент.
Героя Леонида Броневого из фильма «17 мгновений весны», что очень тяжело ими делать с непрофессионалами. Ты тут сидишь и профессионально все анализируешь, а они, оказывается, как-то так думают, особо образом, что невозможно понять, как это может быть. Уж я пытаюсь это реконструировать и уже запутался. Если Виктор Ющенко не будет баллотироваться на выборах, тогда его вполне может устраивать такой спикер, как Яценюк.
Я думаю, что если бы он не хотел и не думал о следующих президентских выборах, он бы это все не устраивал. То есть логика президента в данной ситуации — взять все под свой контроль. То есть иначе ему не было смысла ни распускать парламент, ни возобновлять, ни включаться в спикериаду в нынешнюю. То есть какой смысл главе государства избирать спикера? Они ходят к нему, советуются, кого им избирать спикером. Ну это же смешно.
Знаете, проблема украинской власти и Виктора Ющенко в том числе, что он просчитывает где-то на 3 хода вперед, да? Тогда как нормальный игрок стратегический, там, мышлением, да, должен просчитывать и ходов на 10 вперед.
Ну, подождите,
вот три хода вперед, это 2-3 месяца, да, вот мы сегодня подпишем указ о распуске, потом они все кому-нибудь прибегут торговаться, я что-то с ними там поторгуюсь, потом мы снимем спикера, потом дальше посмотрим, что из этого всего получится.
Ну, хорошо, но любой человек понимает, что изменить Конституцию можно только голосами двух фракций, партии регионов и БЮТ. Если будут даже внеочередные парламентские выборы, ситуация такой же фактически сохранится. Конституционное большинство не может появиться в результате объединения усилий партии регионов и нашей Украины.
Почему вы не думаете, что БЮТ может согласиться на избрание президента в парламенте?
Потому что БЮТ...
Вот посмотрите, возьмем с чистого листа. Да, вот есть, условно говоря, просто абстрактный президент, который очень сильно дестабилизирует ситуацию в абстрактной стране. Угу. Есть абстрактный парламент, и есть там две главных политические силы. Возможно, стоит урезать чуть-чуть полномочия, позволить этому человеку избраться в парламенте.
И чтобы он дальше дестабилизировал ситуацию для этих...
Урезав его полномочия.
Подождите, президент Ющенко и так существует урезанные полномочия, это не мешает ему активно вмешиваться даже в те сферы политической жизни, которых он не полномочен.
Вот Сергей привел пример избрания спикера. Такая логика присутствует.
Я вас, извините, прерву и скажу одну мысль. По поводу изменения в Конституции. Они не будут за год, даже если попытка такая будет, за год вся процедура внесения невозможна.
Невозможно.
То есть следующие выборы президентские будут всенародными, и они состоятся через год. Год там...
Да, то есть, условно говоря, потеряли время. Мы, кстати, в той же с вами ситуации, которые вот российские эти эксперты были за год до президентских выборов в России, когда им все пытались объяснить, что вот если бы Владимир Путин хотел бы избраться на третий срок, то он должен был бы еще там за 1.5 года до этого начать процедуру конституционных изменений. Потому что даже если представить себе, что сейчас вот он очень захочет, он уже опоздал на этот поезд. Ну, с таким же успехом можно государственный переворот в стране устраивать, тогда не нужна никакая конституция. А российские эксперты и западные все великие специалисты по России, там, знаете, огромное количество людей, которые печатаются в престижных газетах, получают там какие-то премии, советуют своим президентам, вот как им быть, они упрямо повторяли, что Владимир Путин изменит конституцию и пойдет на третий срок. И так продолжалось примерно там до того момента, пока стало ясно, что вот он преемник, и вот он идет на президентские выборы и так далее и тому подобное. Хотя не нужны были никакие прогнозы. Достаточно было просто прочитать, как осуществляется порядок изменений в Конституцию России. Вот, кстати, как и сейчас, когда Дмитрий Медведев выступил с предложениями изменения срока президентства, и все стали говорить, что это означает, что через месяц Владимир Путин может вернуться на пост президента, и об этом стали серьезно писать западные газеты, серьезные, крупнейшие. Хотя Совет Федерации может одобрить конституционные изменения через год после того, как их готова одобрить Государственная Дума. Не раньше. То есть вот, в любом случае. Никто этого... этой процедуры изменения Конституции России, как и изменения Конституции Украины, не хочет видеть. Почему-то Конституцию Франции можно изменять по закону, условно говоря, Конституцию там Италии можно, а здесь просто вот так вот, как захотели, так и получили. Вот это вот, кстати, опасный момент очень. Я не знаю, украинские политики, может быть, тоже так мыслят?
Так и мыслят.
Тоже не читали ни законодательство?
Ну, не все, да. Думаю, не все.
Дело в том, что, может, и читают, но решают-то несколько человек.
Для которых Конституция — это просто так.
Вот. Ну, хорошо, но мы с вами договорились, что в таком случае вообще украинские выборы президента будут общенародными. Не договорились, мы просто пришли к этому логическому выводу, да? Вот, и Конституцию сейчас даже нельзя изменить.
Нет, сейчас можно начать изменения, но для этого надо определенные пройти процедурные моменты. При той ситуации, которая сложилась сейчас в парламенте, начинать конституционные изменения просто глупо, потому что на самом деле как бы нет ни коалиции, ни единого видения, нет никакой-то
общности. Конституционное большинство возникало на несколько месяцев, и то оно, на несколько недель даже, и то оно исчезло. И да, даже если оно состоится сейчас...
Если вспомнить украинскую историю, у нас принятие Конституции состоялось под угрозой распуска парламента, которым угрожал Леонид
Кучма. Президент,
Кучма,
да,
Леонид
но оно состоялось согласно процедуре.
Да.
Ну вот, а здесь процедура вот такая теперь.
Теперь процедура такая. Ну, подождите, выборы президента Украины будут не в 2009, а в 2010 году, в начале 2010 года. То есть...
Через год.
Ровно через год.
Через год.
Там будет возникать правовая коллизия. Если сейчас начать процедуру изменения в Конституции, внесения, да, они на протяжении года будут внесены. Вот.
Дело в том, что изменения в Конституцию никто сейчас не декларирует. О чем мы сейчас говорим?
Да, для того, чтобы вносить изменения в Конституцию, необходимо конституционное большинство.
А для этого
нужен союз партии регионов и блока Юлии Тимошенко. Если хотите запутать нас, не путайте хотя бы наших российских слушателей, пожалуйста. У них уже скипят мозги. Мы, уважаемые слушатели, украинскую конституцию нельзя изменить до президентских выборов. Вот, поэтому вообще народные будут выборы. И поэтому, но тогда нужно понять, чего хочет Виктор Ющенко. Если он на общенародных выборах не может выиграть, тогда он так не думает.
Он так не думает.
Вот.
Я более чем уверен, что Виктор Ющенко рассчитывает победить на следующих президентских выборах.
Вот это главная проблема.
Все-таки, я думаю, что Виктор Ющенко там при всех своих минусах достаточно адекватный человек и видит свой рейтинг, и видит уровень доверия к себе.
Мне кажется, что нет. Он этого не видит, по крайней мере, по поведению человека непонятно. Что он думает. Но то, что он уверен, что он во второй раз станет президентом, это заметно по его выступлениям, по его риторике, потому что человек, который собирается уходить, ведет себя чуть-чуть по-другому.
Не, уходить он не собирается, но любой политик так или иначе всегда демонстрирует то, что он желает и будет, думает, что он победит, да? В другом случае он просто плохой политик. Если он говорит, да нет, я, наверное, проиграю.
Нет, но есть политики, которые понимают, что у них второй срок не возможен.
Вернее так, он не похож на политика, который думает, что будет после того, как его не изберут. Потому что на самом деле он ведет себя так уверенно, что он будет во второй раз президентом, что он не думает, что будет, если он проиграет.
Тут есть еще один момент, еще раз напоминаю, если Виктор Ющенко, вернувшись к этой истории с союзом с партией регионов, если он собирается идти на президентские выборы, то он не должен создавать коалицию с партией регионов.
Почему?
Он таким образом теряет свой электорат в центре и на западе страны. Этот электорат полностью переходит к Юлии Тимошенко, потому что она говорит этим людям,
Виталий, но мы только что говорили, что этого электората, извините, 4%, терять-то нечего.
Нет. 4% это на момент, пока нет выборов. Если Юлия Тимошенко бы создала бы коалицию с партией регионов, она бы значительно потеряла электорально в западных областях, в центральных. Может, Виктор Ющенко все именно потому, что она предательница.
Но все это вопрос подачи. Если новая коалиция будет подана как коалиция, сшивающая, объединяющая Восток и Запад страны, президент, который над всем вот этим вот, обнимая Виктора Януковича и лидера нашей Украины...
Обнимая Виктора Януковича, это очень важная фраза в этой ситуации.
Демонстрирует, что вот мы, любимые друзья, собрались здесь и объединили две части Украины, лучших людей страны.
Эта фотография, Олег, будет на предвыборных плакатах Юлии Тимошенко, предвыборную кампанию. Объятия Виктора Ющенко и Виктора Януковича. И лозунг «Бандитам тюрьмы».
Настроения Майдана 2004 года уже в стране закончились. Уже не так важно. Если новое правительство, да, которое будет работать все-таки, ну, во всяком случае, вот так вот, так будет казаться, что оно работает под патронатом президента, да, будет хотя бы чуточку эффективнее, чем правительство Юлии Тимошенко. Уже не важно, что она будет показывать на своих плакатах.
Оно не будет более эффективно, чем правительство Юлии Тимошенко, потому что оно будет работать в период экономического кризиса. И таким образом, президент, как патрон этого правительства, должен будет взять на себя ответственность за все проблемы,
знаете,
которые
вы знаете, я вот все-таки оптимист. Мне кажется, что...
Кризиса не будет?
Любое новое правительство будет работать лучше, чем правительство Юлии Тимошенко.
Вы не оптимист, вы просто противник Юлии Тимошенко, она по-другому называется.
Я просто реалист в контексте того, что делает правительство Юлии Тимошенко.
Все же, если говорить об электоральных потерях.
Дело в том, что Виктор Ющенко и Виктор Янукович уже давно сотрудничают. И это не секрет о том, что Виктор Ющенко уже назначал Виктора Януковича премьер-министром. Они дважды или трижды подписывали универсалы какого-то единства.
Да. Виталий, кстати, вы не оригинальны. Юлия Тимошенко уже демонстрировала фотографию, где обнимаются Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Это была фотография с момента, когда они согласились оба на досрочные выборы. Вечером в администрации президента они стоят и жмут друг другу руки. Это уже было.
И Олег прав, что на каком-то этапе союз Виктора Ющенко и Виктора Януковича не будет восприниматься как что-то, нечто острое. Потому что сейчас, по большому счету, люди ждут ответов на вопросы, на насущные вопросы ежедневные. Если ответы на эти вопросы дадут Виктор Янукович и Виктор Ющенко, то никто не будет уже вспоминать там 2004 год, разве что Юлия Тимошенко со своими бигбордами. На самом-то
знаете,
деле.
Кроме того, есть такой еще момент. Да, у Виктора Ющенко, как у кандидата в президенты, сейчас две проблемы. Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Если он создаст союз с Виктором Януковичем и договорится с ним о какой-то конфигурации после президентских выборов, проблема останется только одна. Юлия Тимошенко.
Для этого нужно будет, чтобы на президентских выборах, кроме Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, не баллотировался больше никто. Хотя и в этом случае Юлия Тимошенко,
кто?
Кстати, побеждает.
Ну, вы знаете, украинская политика все уже давно крутится, там, с 2004 года крутится между трех людей, хотим мы этого или не хотим.
Кто угодно. Владимир Литвин, Арсений Яценюк, кто угодно будет отбирать, Черновецкий в этом случае может не баллотироваться. Будет отбирать голоса у Виктора Ющенко. Именно у Виктора Ющенко. Потому что в этом случае, мы вернемся к этой теме вот во второй части нашей программы, но в этом случае нужно, чтобы Виктор Ющенко не выдвигал тех тем, которые являются сутью его президентства. Если он хочет, чтобы в него голосовали на востоке и юге страны.
Да.
Он должен твердо сказать, что Украина является сторонником близких отношений с Россией и не хочет вступать в НАТО. Вот так вот сказать. Он должен четко сказать, что Голодомор был не геноцидом украинского народа, а общей трагедией всех советских людей. Он поддерживает в этом Дмитрия Медведева. И, наконец, он должен сказать самое главное. Российская операция по принуждению мира к Грузии была одной из самых лучших акций на постсоветском пространстве. Украина ошибочно продавала оружие Грузии и никогда больше не будет поддерживать эту страну, пока ее президентом является Михаил Саакашвили. Все контакты с новым грузинским руководством, скажет Виктор Ющенко, начнутся после того, как Михаил Саакашвили уйдет в отставку. Вот что он должен сказать в Москве, в Кремле перед президентскими выборами. Он это скажет?
Причем тут Москва и Кремль? Он будет говорить... Частично.
Ответите во второй части частично. Программы, а я сейчас только должен сказать, что сегодня в программе «Время гостей» выступит полномочный представитель России в Конституционном Верховном Высшем Арбитражном Суде Михаил Борщевский. Михаил Соколов проведет эту программу в 19:07 после выпуска новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Коллеги жестоко избитого главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова намерены провести митинг в его поддержку. Бекетов по-прежнему находится в коме, ему ампутировали ногу. В Ставрополе возбуждено уголовное дело о гибели в результате неуставных отношений солдата-срочника Антона Шаламова. Он был найден повешенным на территории части в конце октября. В Московском окружном военном суде сегодня начинается отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне суд решил, что процесс будет открытым. Суд в Чите не стал ограничивать 15 декабря Михаилу Ходорковскому срок ознакомления с материалами нового дела против него. Однако к этой дате должны завершить знакомство с делом адвоката обвиняемого. Суд рассматривает аналогичный вопрос относительно Платона Лебедева. Верховная Рада Украины перенесла на четверг рассмотрение вопроса об избрании нового председателя парламента. Как рассказал Интерфаксу первый вице-спикер Александр Лавринович, такое решение было принято в связи с необходимостью подготовки антикризисных проектов. Правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что в буферных зонах у Южной Осетии царит беззаконие, грабежи, стрельба, взрывы и похищения. В Ереване в понедельник вечером избит глава ассоциации «Журналисты-расследователи Армении». По данным полиции, трое неизвестных напали на Эдика Багдасаряна, когда он возвращался домой. Журналисты не исключают, что причиной нападения могла стать его профессиональная деятельность. Сомалийские пираты захватили у побережья Кении гигантский саудовский нефтяной танкер. Он перевозил около 2 миллионов баррелей нефти. Наблюдатели Евросоюза приступают к расследованию вчерашнего взрыва в грузинском селе Плаве. Тогда погибли двое полицейских, еще 8 человек получили ранения. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Тюпортников. Наши гости сегодня первый заместитель главного редактора журнала «Профиль Украины» Олег Базар и редактор интернет-издания «Буквоед» Сергей Руденко. 8-800-222-12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вы можете звонить и задавать свои вопросы гостям. Напомню, что перед тем, как завершить первую получасовку нашей программы, я задался вопросом, сможет ли Виктор Ющенко перед тем, как избираться на пост президента, полностью изменить свои внешнеполитические лозунги, отказаться от европейской и евроатлантической интеграции страны, признать Голодомор трагедией всего советского народа, а не только этнической трагедией украинцев, в чем его обвиняет президент России Дмитрий Медведев. Буквально вчера было заявление российского президента жесткой, я бы сказал, оценкой действий украинского. И, наконец, понять, что произошло на Кавказе в российской версии этих событий. Олег, вы хотели мне возразить?
Знаете, для избирателей, потенциальных избирателей Виктора Ющенко уже не столь важно, что скажет Виктор Ющенко в Кремле. И будет ли он там говорить вообще. Как показал опыт 2004 года, что думают в Кремле, не является определяющим для Украины. К счастью, да?
Мы для половины Украины, а для половины
Для большей части Украины, для большей части украинцев. Тем не менее, если все-таки Виктор Ющенко смягчит свою позицию по НАТО, это неизбежно, потому что Украина в НАТО не вступит по объективным причинам, нас там просто не возьмут, да? Сокращать какие-то движения по европейской интеграции нет смысла. Россия тоже интегрируется в Европу. По-другому, но тоже в Европу.
По-моему, вы должны балтировать с президента, Олег. Вы более адекватны в своей оценке украинских перспектив, чем многие украинские политики.
Это же абсолютно логично. Мы в НАТО не вступим, нас туда не берут.
Послушаем звонок. Павел из Екатеринбурга. Здравствуйте,
Добрый
Павел.
День, господа. Я украинец, перемещенное лицо родителей меня как раз вот когда гнали на Голодомор, морили и здесь, не только там морили.
Вот это так важный вот, момент, да.
У меня вопрос такой, что если Ющенко откажется от общих ценностей с Западом поддерживать Грузию, на какую свалку его тащить тогда?
Ну вот, я этим вопросом и задаюсь, собственно, Павел. Вот, Сергей, видите?
Я думаю, что Россию в российско-грузинской войне Ющенко не поддержит. Да и не надо ему сейчас об этом вообще говорить. Некоторые вещи президент может не артикулировать и не говорить в угоду чего-то в Москве. Ему достаточно адекватно и просто объяснять некоторые вещи своим избирателям, а не людям, которые сидят там где-то в Кремле.
Ну, опять же, в 2010 году вопрос, что происходило в Кадорском ущелье в 2008 году, будет уже не столь актуален. Согласитесь.
С этим соглашусь. Да, я привел просто примеры, потому что за 2009 год может быть еще много разных внешнеполитических шагов.
Будем надеяться, что в 2009 году все-таки ничего подобного не будет.
Я думаю, что главный вопрос 2009 года – это как преодолеть кризисные явления в украинской экономике. Если ответы на этот вопрос найдет Виктор Ющенко и Виктор Янукович, найдут вместе, или команда партии регионов и нашей Украины, тогда и Виктору Ющенко не надо будет декларировать какие-то там принципы еще дополнительные, чтобы привлечь электорат. Достаточно просто объяснить людям и показать действия, которые эффективно позволят управлять украинской экономикой.
Согласны с этим?
Да.
В таком случае, скажите, пожалуйста, если в этом случае можно себе предположить, что если даже действия любой украинской какой-то правительственной команды будут успешными, то их результат начнет сказываться где-то в середине 2010 года. А тогда на президентских выборах может удачно сыграть любой популист, который будет обвинять власть в обнищании людей.
Вы знаете, сейчас в Украине из-за кризиса в вообще мировой металлургии, из-за падения цен, останавливаются заводы, да, и не на улице, но с резко уменьшенной зарплаты оказываются десятки тысяч людей. Если правительству удастся на протяжении следующего года это преодолеть, кризис, естественно, кризис, преодолевать кризис мы будем еще, наверное, года полтора-два, все последствия. Но если люди не лишатся работы, если не будут падать реальные доходы граждан, это возможно сделать, да? Они, возможно, не будут расти, но хотя бы сделать так, чтобы они существенно не падали, то это будет уже очень серьезным успехом, и я думаю, что это можно сделать. Но для этого нужно думать об этом, да? На самом деле для страны не важно, кто это сделает. Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Вася Пупкин, да кто угодно. Главное, чтобы это было сделано.
Для этого нужно вообще консолидация усилий.
Для этого нужно об этом думать, да? Для этого нужно просто остановиться и сказать, ребята, мы не думаем о НАТО, да? Нам все равно туда не возьмут, да? Мы будем меньше думать о трагедиях, которые были у нас в прошлом. Это были действительно трагедии. Не надо спорить, была это трагедия украинского народа, всего советского народа. Неважно. Это не столь важно, да? Мы нужно думать о том, чтобы нынешнее поколение, вот которые живут сейчас, да, не ощущали на себе вот из-за этого кризиса, да, хоть что-то даже там отдаленно похожее на то, что происходило тогда. К счастью, этого не произойдет, надеюсь, да.
Ну, очевидно.
Но согласитесь, десятки тысяч людей, оказавшиеся на улице из-за закрытия металлургического комбината, в одном городке, где этот комбинат единственное предприятие, например, да?
Это Мариуполь, вы имеете в виду, например.
Это не только Мариуполь, это очень много городов в Украине. Для людей это очень большая трагедия. Это для них, лично для них, это трагедия больше, чем что-либо, что происходило там 100 или 50 или 70 лет назад.
Если так коротко сказать, Украине нужен лидер и президент, который думает о будущем стране, а не только о прошлом.
Да вот я бы не сказал, что Украине нужен лидер. Вы понимаете, мы какая-то вот, мы вот в отличие от России, нам, наверное, не лидер нужен. Скорее команда, да?
Когда я говорю о лидере, я говорю о президенте страны. Да, президент будет в Украине так или иначе. Вот. И от президента очень многое зависит. Все равно люди ходят к президенту и советуются по кадровым вопросам, по формированию коалиции. То есть... Фигура президента в Украине, она, несмотря на все изменения, которые были внесены в Конституцию в 2004 году, она все равно остается центральной в украинской политике, в государстве.
Ну, в любом случае, во внешнеполитической.
Да, и во внешнеполитической.
И она так и останется.
Ну, наверное, знаете, вот, наверное, поэтому нужно, когда президент едет, условно говоря, с государственным визитом в другую страну, дружественную, да, наверное, меньше там рассказывать о трагедиях прошлого, а садиться за стол с местной властью и думать, как им чего-то продать, извините. Наши танки, наши трубы, наш прокат.
По ценам выше рыночных. Потому что, утверждают, что украинское оружие продается в некоторых случаях по ценам ниже рыночных.
Неважно, главное продавать. Главное, чтобы это... Главное находить новые рынки или сохранять старые для украинских производителей. И все.
Вот это, сегодня украинское государство занято не этим. Да, оно занято презентацией исторических фактов, оно занято презентацией каких-то литературных фактов, если угодно. То есть,
К сожалению, да. К сожалению, да.
И в этом большая проблема, безусловно.
Ну, вероятно, президент Ющенко видит своей миссией восстановление какой-то исторической правды или исторических каких-то памятников. Я не знаю, уместно ли сейчас во время экономических проблем в государстве заниматься этим, потому что на самом деле и президент, и премьер-министр, и спикер парламента, который будет избран, они должны денно и ношно думать о том, что делать с государством на самом деле. Что делать? Как обеспечить достойную жизнь украинцам? Как сделать так, чтобы минимизировать последствия финансового кризиса? И как подготовиться к евро, например, 2012, финансирование которого на сегодняшний день приостановлено?
Действительно?
Ну да, я вот слышал о том, что финансирование приостановлено. То есть на самом деле Евро 2012 может быть достойным ответом на финансовый кризис, потому что это, по большому счету, создание новых рабочих мест внутри государства и ориентирование на украинскую экономику.
Вот те вот самые общественные работы, кстати, о которых говорят политики. Да, конечно, нужно
занять. Не самая лучшая идея. Не самая лучшая идея, сейчас, ну, как по мне, да? Почему? Потому что если квалифицированные рабочие, инженеры, потерявшая работу из-за кризиса в металлургии, подустроить дороги, это означает, что страна получит просто армию низкоквалифицированной рабочей, дешевой рабочей силы.
А куда им деваться, если они все равно не знают, куда им податься?
Ну, нужно делать так, чтобы заводы не закрывались.
Но они уже закрыты, Олег.
Они еще не закрыты. Ну, они как бы, ну...
Знаете, с заводами все обстоит еще проще. Мы очень долго рассказывали о том, что... Или нам рассказывали о том, что люди, которые держат заводы, получают там 500-400% прибыли. Вопрос, где та прибыль, которая была в предыдущие 5-7 лет, когда рынок экспорта рос на металлопродукцию? Неправильно ли заставить этих людей, которые являются собственниками этих предприятий, вернуть деньги с офшоров и поддержать сейчас свои же предприятия? А их собирают на совещание в кабинете министров, в секретариате президента и спрашивают, чем мы можем вам помочь? Это собственники, это капиталисты, которые заработали деньги. Пусть они возвращают из офшорных зон сюда деньги и поддерживает эти предприятия.
Вы знаете, премьер-министр России Владимир Путин, когда сейчас встречался с представителями вообще банков и предприятий, которые обратились за государственной поддержкой, обратил внимание на то, что вывоз капитала именно из этих вот предприятий адресно увеличился как раз после того, как они получили государственную помощь. Так что это общее явление на постсоветском пространстве. Здесь люди просят государственные деньги для того, чтобы понадежнее их спрятать где-нибудь вне государства, которое им оказывает поддержку. Алла Павловна, Москва. Здравствуйте, Алла Павловна.
Здравствуйте, господа. Ну, во-первых, я очень много имею родственников на Украине, потому что я сама наполовину украинка. Мои родители, вот если папа был русский считался, а его сестра родная была украинка, потому что она жила в Севастополе. Так что я хочу сказать. Вот я полностью не согласна с мнением от того вот вашего гостя, который говорит, что большая часть украинцев все-таки, ну, как бы настроена к Западу ближе, чем к России. Ну, а Ющенко, почему он устраивает вот президентство Голодомора, например. Значит, Ющенко очень рвется в НАТО. А в основном большинство все-таки украинцев, они не хотят в НАТО, иначе бы не устраивали вот в Крыму все эти манифестации. Так для того, чтобы людей как бы поменять их мнение, вот и нужно делать упор на том же Голодоморе. А мои родители были в Поволжье, они тоже голод пережили. И мои деды, бабушка тоже пережили голод. Ну почему только одна Украина-то в Голодоморе?
А, Павловна, так мы как раз говорили о том, что Украину не берут в НАТО. Вот
я что, кстати, не говорил, что
Связи не могу понять между Голодомором и НАТО. Мы с Голодомором в НАТО не нужны. Ну, тут надо понять...
Нет, Алла Павловна, кстати, чувствует логику президента. Да, она понимает, что она говорит.
Вы знаете, то, что там большинство украинцев против НАТО, или там не нравится то, что делается президент, вы знаете, большинство украинцев вообще об этом не думает. А если говорить о Крыме, ну, вы знаете, вам показывают картинку российские телеканалы, что там вот весь Крым. Да видел эти, был я в Крыму, видел вот эти пикеты против НАТО. Но выходит 10 бабушек. Не знаю, к счастью, к сожалению.
Но Крым тоже не самая политически активная территория Украины.
Да. Вы знаете, сейчас большинство населения Украины вообще не думает о НАТО, да? Как и НАТО не думает о нас.
Не, ну надо подождать просто какое-то время, и большинство населения России тоже будет озабочено другими проблемами. Да, собственно, уже сейчас озабочено другими проблемами. Мы тоже должны это понимать, что сейчас вот на смену всем этим лозунгам, и украинским лозунгам о евроатлантической интеграции, и российским лозунгам о том, что НАТО у порога России, надо предпринимать какие-то меры и там и ставить искандеры, приходят самые настоящие экономические испытания, самые настоящие экономические проблемы, которые гораздо более реалистичны, чем любые речи президента Дмитрия Медведева перед федеральным собранием и любые выступления президента Виктора Юрьевича.
И многие из этих проблем нам придется решать сообща. Украине и России вместе.
Ну, это...
Хочется это Ющенко или Медведеву, или не хочется, ну, на это данность, да, это вот так.
Ну, или, по крайней мере, убедиться, что если бы какие-то экономические проблемы бы решались раньше сообща, то это легче было бы пережить.
Если бы
на Украине и России был бы рынок реальной продукции, вот реальный экономический рынок, который был бы рассчитан на потребление между двумя странами, если бы они, например, не существовали бы заградительные барьеры на пути там какой-то пищевой продукции, того, всего, чего угодно, то сейчас все это могло бы продаваться, покупаться по другим ценам, не по тем, которые устанавливает западный рынок. Таким образом, не возникало бы массы проблем, которые сейчас возникнут в социальной сфере и прочее. Галина из Москвы. Здрасте, Галина.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, уже, конечно, хотелось бы действенных каких-то мер в Украине.
Потому что, конечно, народ живет ужасно. Я сама с Украины, живу в Москве, родители у меня там живут.
Неоднократно
я вам звоню на передачу. Но я чувствую, что только одна говорильня. Сейчас в Донецке не работает, остановились заводы, шахты остановились, люди недовольны очень. Но нужно как-то уже поднимать нашу родную Украину. Спасибо.
Ну вот, пожелание. Слушайте,
ну, вы извините, конечно, но шахты, конечно, еще не остановились.
Еще не остановились.
К счастью, не остановились. И думаю, что не будет остановлено, потому что потребность в угле большая, шахты работают. Как бы,
да. Галина тут более права к отношению к шахтам, возможно, чем Велик. В смысле того, что угроза остановки шахт существует по той простой причине, что если металлургическая промышленность сбавляет обороты, никакого другого потребителя украинского угля, кроме украинской металлургии, по сути, не существует.
Не, ну... Ну, вот перспектива, это, да. Ну,
если металлургические заводы не начнут работать в ближайшие 2-3 месяца, украинские шахты тоже станут. А куда им деваться, куда им этот уголь?
Знаете, у них практически один собственник. Вот и у тех, и у других. То есть они решат это внутри.
Нет, этот собственник разорится. Николай из Москвы, здрасте.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я хочу сказать, за последние 3 месяца Россия на поддержание своей валюты истратила 120 миллиардов долларов.
Я думаю, это оптимистическая
оценка. Оптимистическая, да. Но я вот смотрю, что вот гривна, вот, ну никак она не падает по отношению к рублю. Вот она как стала, так и стоит в районе 5 рублей, русских рублей за 1 гривну. Ну сейчас там 4,80 пускай. Ну, никак не падает. И я хотел бы узнать, вот за счет чего вот все-таки гривна, она держится, это один вопрос. Как будут использовать еще Приднестровье? Там много живет людей, которые имеют и украинские, и российские паспорта, там еще, может, чьи-то паспорта, и двойное, и тройное гражданство. Что делать с этим анклавом? Вот, и соседи Молдавия собираются куда-то вот поступать, не поступать? Нужно, как вы считаете, вот Украина считает вот Приднестровье этой Молдавии? Или это якорь для всех? Что вот с этим таким краем, который...
Надо понять,
центр контрабанды и всего. Спасибо.
Относительно...
Знаете, да. Украина тоже тратит немало денег на поддержание гривны, да. Наверное, поэтому курс
Но курс, тем не менее, гривны упал по отношению к доллару где-то на 20%, в отличие от курса рубля по отношению к доллару. Просто курс рубля тоже изменился, безусловно. Но
это вопрос скорее к украинским и российским финансистам, для которых нынешний курс, наверное, очень выгоден. И для тех, и для других.
В договоренностях Украины и Международного валютного фонда относительно предоставления Украины кредитов зафиксирован курс гривны 7,4 гривны за доллар американский. Один при нынешнем курсе в 5,8. Вот. И тогда, когда если этот курс придет к реальности, то тогда...
Очевидно, изменится
курс к рублю, если к этому моменту рубль еще будет иметь вообще возможности для сохранения тех своих запасов, которые сейчас есть, потому что ту цифру, которую Николай назвал, она означает, что через несколько месяцев Центрального банка Российской Федерации не будет резерва для поддержания курса рубля вообще. А он уже уходит с рынка, кстати, с этими целями. А вот Приднестровье.
Честно говоря, по поводу территории, которая является спорной, да, это скорее вопрос к каким-то молдовским журналистам и специалистам. Я не готов комментировать.
Частью Молдовы. Границы суверенных государств, Содружества независимых государств были зафиксированы.
Да, Украина признает это.
Признает, и Россия признает это. Да? Украина и Россия сообща входят в комиссию, которая проводит переговорный процесс и с лидерами Приднестровья, и с Молдовой по поводу решения этой проблемы. Ну, решения, насколько я понимаю, ну, пока нет, да, и в ближайшем будущем, не знаю, будет ли и не будет.
Ну, по крайней мере, все выступают за сохранение территориальной целостности Молдовы,
Молдова,
за то, чтобы
да,
Молдова и Приднестровье объединились в единое
целое. Здесь, к счастью, и интересы, и позиции Украины, и России во многом совпадают.
Олеся. Здравствуйте, Олеся. Олеся.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Я вас хочу спросить. Вы знаете, вот Украину обвиняет Россия за участие, за помощь Грузии. Но ведь при Кучме помогала Украина и чеченцам. Помните, Буданов? Был Рождество, да, 7 января он кричал. Вот там хохлы сидят, братья наши, помогающие чеченцам. Бейте по ним. Помните, это было в 2000 году, как раз перед выборами президенты Путина. Так что ж, если кому плохо и Украина помогает, так что ж ее Россия распинать должна?
Не помню, не помню Ющенко... таких фраз.
Алло, алло.
Да-да-да.
А Ющенко? Алло.
Ну, говорит, закончится.
Ющенко – это сакраментальный, очень праведный, стоический, порядочный президент. Его нужно на второй срок избрать. Он сейчас пока защищает Украину, ее границы. Народом он займется попозже, во втором сроке.
Ну, вот,
вы его
вот,
не гордите, помогите ему.
Вот,
это
видите,
очень сакраментальный человек, очень сакраментальный.
Уже пошла избирательная кампания. Кто сказал, что Ющенко не будет на второй срок баллотироваться? Если люди даже из России звонят.
Знаете, ну, во-первых, счастье Украины.
Ну, мне, кстати говоря, гениальная фраза сегодня прозвучала, что народом он займется потоже.
Знаете, к счастью, границами Украины уже не надо заниматься. Они признаны, они нерушимы, и нарушить их невозможно. Для этого, в конце концов, есть украинская армия, не надо, чтобы защищалась Виктор Ющенко. А по поводу того, что мы кому-то помогаем, да не помогали мы Грузии. Мы, как суверенное государство, продавали другому суверенному государству оружие. Мы, кстати, и России очень много продаем. 40% вооружений, которые, или военной продукции, которая производится в Украине, продается России. Но Грузия почему-то нас не обвиняет, что мы вооружаем российскую армию.
Да, и Грузия не была под санкциями какими-то
Украина
ООН.
Продает,
то есть Украина торгует оружием. Это такой же бизнес, как
мы
любой другой.
Кстати, это же никто не скрывал, что Украина продает вот такие вооружения, мы продаем России, вот такие Грузии. Все открытая информация.
И там... Не, никто не рассчитывал на то, что эти две страны окажутся в открытом военном конфликте.
Но это уже, извините, не наша проблема.
Юрий Петрович из Москвы. Здрасте, Юрий Петрович. Юрий Петрович. Что-то у нас...
Алло,
да, говорите. Да.
Ты разговариваешь?
Да.
Да, говорите, алло. Пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Мне вот что кажется, что вы неправильно оцениваете вашего президента. Человек он, по-моему, явный патриот Украины, и видит он Украину такой, какой он ее видит. И видит он ее при этом демократической. К сожалению... После оранжевой революции ваша красавица нарушила демократизм. И думаю, что при новых выборах украинцы, если правильно поймут, что дело не в каких личных амбициях, нет у вашего президента, поскольку он и так самодостаточный человек, был прекрасным банкиром и прекрасно проживет в личном плане. Поймут, что это действительно умный, правильно понимающий, по-своему понимающий перспективы Украины. Успехов ему!
Спасибо. Спасибо. К такому пожеланию больше добавить даже нечего.
Ну, где успехи президента, там и успехи страны.
Не, на самом деле мы пытаемся как-то объективно посмотреть на деятельность президента. Никто не собирается его здесь в студии линчевать. На самом деле президент Украины, у него есть и плюсы, и минусы, есть свои достоинства и недостатки. Нет,
мы же говорили исключительно об электоральных предпосылках вообще президента, да, пытаясь понять его логику действий на данный момент.
Да, и может ли он баллотироваться на второй президентский срок?
Ну,
судя по звонкам из России наших слушателей, Виктор Ющенко просто вынужден будет баллотироваться на второй срок.
Дело в том, что вот если эта распечатка этой беседы придет в секретариат президента, то это будет еще одним доказательством того, что Виктор Ющенко это конкурентоспособный лидер, которого к тому же поддерживают и за рубежами Украины.
Если
его действительно поддерживают.
Да, ну это же не мы придумали. Но мы должны понимать, что для наших уважаемых слушателей многих Виктор Ющенко это некая антитеза тому политической атмосфере, я бы сказал, которая сложилась в самой Российской Федерации. Атмосфере без альтернативности.
А почему Ющенко является антитеза, а не Украина в общем? Ну,
Ющенко президент Украины, поэтому он и является антитезой, потому что он, как любой президент, является символом...
Очень сильный личностный фактор.
Да, конечно.
Ну, наверное. Ну.
Вот, поэтому, конечно, возможно, что слушатели там имеют какие-то симпатии, антипатии в украинском политике, но тем не менее видят, что здесь идет реальная политическая борьба. А в России... Несколько иная ситуация с политическими правами и свободами, и особенно с политической борьбой. Я уже когда-то рассказывал, что я вот сейчас, буквально несколько дней назад, встретил популярную телевизионную ведущую, которая вела раньше программу пресс-клуб на российском телевидении, звезду настоящего, такой вот, таких вот общественных дискуссий, которые были на российском телевидении, когда еще не было никаких свобод слова в украинском телеэфире. И я подумал, что вот эта вот популярная некогда женщина, она сейчас практически отсутствует. И такой формат в российском телевизионном эфире, формат дискуссий лидеров общественного мнения, он практически отсутствует. Он заменен самой банальной, я бы сказал, как правило, непрофессионально сделанной пропагандой. Ну, естественно, что люди, которые привыкли к такому формату, которые воспитаны в таком формате, они остро ощущают его отсутствие и понимают, что политическая жизнь деградирует.
В Украине в последнее время этого формата переизбыток. Когда в одну студию садится президент, премьер-министр, глава Верховной Рады, лидер оппозиции и еще 20 топовых политиков страны?
Ну...
Если и они все садятся и в прямом эфире дискутируют, что нам делать с кризисом.
Ну, если бы в российской телевизионной студии появились бы президент, премьер-министр, руководитель обеих палат парламента, еще 20 топовых политиков страны, и слушатели, и телезрители российские хотя бы увидели, что эти люди способны к дискуссии и способны к изложению каких-то мнений. Если бы они там узнали, что у главной политической партии страны есть программа, вы понимаете, да, что у «Единой России» есть программы нету, и она может быть представлена в телевизионном эфире, но тогда, наверное, они бы не завидовали бы так тому, что происходит в украинской политической жизни, и не были бы такими поклонниками Виктора Ющенко. То есть вот это, опять-таки, очень часто наши дискуссии на украинские темы, они приходят к осознанию российской политической реальности и тому, как должна меняться Россия, учитывая украинский политический опыт.
Знаете, мне вот сегодняшняя наша программа напоминает... разговоры о Михаиле Горбачеве, которым велись наверняка в западном пространстве, когда он появился, да, когда в стране его недолюбливали, скажем так, а на Западе восхищались. Вот сейчас Виктор Ющенко это Михаил Горбачев
для некоторых, для российской аудитории.
Для некоторой российской аудитории. Которым восхищаются, говорят, что он умный, хороший, целенаправленный, и что вот такой лидер надо Украине. То же самое говорили американцы о Горбачеве. Вот такой лидер надо Советскому Союзу.
Это прекрасно. Это означает, что Виктор Ющенко, когда закончится его первая и вторая президентская каденция, сможете ездить в России читать лекции.
Подождем лекции Виктора Ющенко. Думаю, что они будут раньше, чем мы думаем. Напомню, что гостями нашей программы были первый заместитель главного редактора журнала «Профиль Украина» Олег Базар и редактор интернет-издания «Буквоед» Сергей Руденко. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. После выпуска новостей в нашем эфире «Американский час». «Щенок Обамы. Животные в Белом доме». Книжное обозрение Марины Ефимовой, Ирен Пепперберг, Алекс и я, как ученые-попугай, открывали мир интеллекта животных. «Полгода правды», «Тайна хорошего афоризма», беседа с Владимиром Гандельсманом и музыкальное приношение Соломона Волкова, сатирическая песня, а в заключение интервью с художником и писателем Гришей Брускиным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По некоторым сведениям, к аресту Зельцера и Функ причастен российский олигарх Борис Березов.
Михаил Бегетов был найден с тяжелейшими травмами в бессознательном состоянии.
Я направил ходатайство о помиловании, действуя на основании доверенности от имени Светланы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».